Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22 январ, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Саламаттыкты сактоо министрлиги Чүй облустук төрөт үйүндө көз жарган аялдын өлүмүнүн чоо жайын иликтөө үчүн комиссия түздү.
Мага айтырбызда ушинтип 8 миң экен, несколько врачей кирет, хирург кирет деп намектули. Анан 10го көтөрөт го деп ушинтип айтты магачы. Ее могли бы хотя бы утром, если бы взяли ее на операцию, она живая осталась.
2017 жылы дүйнөдөгү демократия соңку 10 жыл ичиндеги эң олуттуу кризиске туш болду.
We see countries that only 10 years ago seemed like they were going to be coming.
10 жыл мурда эле күчтүү демократиялык өлкө болот деген үмүттөрдү жараткан Түркия, Польша, Венгрия сыяктуу мамлекеттер артка чегинүүдө.
Huawei компаниясынын Кыргызстандагы өнүктөшү АК Minerals and Mining компаниясы Мегакомду сатып алууга кызыгып жатат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Бир дүйнө Кыргызстан уюму Кыргызстанда аялдардын эмгек укугу корголбойт деген билдирүү менен чыкты. Аталган уюм кыймылдын аялдар маршын уюштуруу боюнча тараткан билдирүүсүндө жазылган. Аталган уюм Европа биримдигинин Кыргызстанда күчтүү жарыялаган маалыматтарга таянуу менен өлкөдө аялдарды саясатка, башкаруу органдарына тартууда да көйгөй бар экенин кабарлады. Мисалы, бийликте аялдар 40% түзүшү керек деген эреже бар экенине карабай, иш жүзүндө бул көрсөткүч кыйла аз экенин жазды. Буга Жогорку Кеңештеги 120 депутаттын 20 гана аялдар экенин мисал келтирген. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылы кыргыз өкмөтүнүн 2000-жылдын 24 мартындагы номер 158 токтомунда эмгектин 450 түрүндө аялдарды тартууга тыюу салынганын жана аны жокко чыгаруу зарылдыгын дагы белгилөөдө. Ташкентте үч тараптуу сүйлөшүү болот. 24-25 январ күндөрү Ташкент шаарында Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстандын транспорт министрликтеринин өкүлдөрү жолугушат. Анда үч өлкө өкмөттөрүнүн ортосунда 1998-жылы 19-февралда кол коюлган эл аралык автоунаа кыймылы боюнча макулдашууну ишке ашыруу боюнча маселе каралмакчы. Анын алдында бул маселе эки тараптуу да талкууланар күтүлүүдө. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Өткөн жылы 6-сентябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Андижан Ош Кашкар багытында президенттик транзиттик автоунаа кыймылы тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Макулдашуу былтыр 30-декабрда күчүнө кирген. Дмитрий Песков Путин менен Порошенконун жолугушуу тууралуу сөздөрдү четке какты. Орус президентинин маалымат катчысы өзүнүн президент Путин тууралуу өз-өзүн айрым басылмалар өзгөртүп берип жатканын айтып чыкты. Жекшембиде айрым маалымат каражаттары Песковдун Россия 1 телеканалы үчүн курган маегинде Путин менен Порошенконун коомчулукка жарыяланбаган жолугушуулары бар экенин билдиргенин жазышкан. Орусчалык агенттиктердин Песковдун сөзүнө шилтеме берип жазган маалыматтарын расмий Киев дароо жокко чыгарган болчу. Россия 1 телеканалынын кабарчысы Путин менен Порошенко акыркы жолугушуу качан болгонуна кызыгып, өткөн жылы алардын айрым байланыштары маалымат каражаттарына бир айдан кийин гана кабарланганын кайткан. Былтыр май айында Украина президенти эки ай мурун Орусиянын президенти менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтып чыккан эле бул сүйлөшүү тууралуу учурунда Кремль үн каткан эмес. Песков ТАСС-тын кабарчысына курган маегинде президент Путиндин бардык эле жолугушуулары, байланыштары тууралуу ачыкла бербестигин билдирип, бул кадимки жумушчу күн экенин билдиргенин ТАСС маалымдады. Донбасста жикчилдер жүргүнчү ташыган автобусту аткылашты. Украинанын чыгышында сепаратисттердин аткылоосунан автобустагы жүргүнчүлөрдүн бири өлүп, дагы бирөө жаракат алган. Бул тууралуу Украина командачылыгы маалымдап, окуя Киев тарабынан көзөмөлдөнбөгөн Алеоновка поселогунда болгонун билдирди. Антитеррордук штабтын бекемдөөсү боюнча бул окуя тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазгандай, автобусту Украина аскерлери аткылашты деген маалымат калп. Украина чек ара кызматынын төрагасынын жардамчысы Алекс Лободян 12 Украина телеканалына билдиргени боюнча автобустун аткыланышы тууралуу маалыматтар азырынча жетишсиз болууда. Жусуп Алла Сагын атындагы улуттук университеттин студенттери окуу имаратынын абалына нааразы. Аталган улуттук университеттин журналистика факультетинин студенттери ректордун атына кайрылуу жолдошту. Алар өздөрү окуп жаткан университеттин 8-нчи окуу имаратында окууга мүмкүн эмес экенин белгилеп, эскирип жеткен имарат оңдоп түзөөгө муктаж экенин билдиришкен. Кайрылуу ээлери ошондой эле журналистика факультетинде окуу акы төлөө негизинде жүргүзүлөрүн белгилешип, төлөнгөн акчалардын эсебинен ректорат студенттерге окуу үчүн жакшы шарт түзүп берүүгө милдеттүү экенин эскертишкен. Улуттук университеттин журналистика экономика факультети 8-чи окуу имаратына өткөн жылдын 1 сентябрдан тарта көчүрүлгөн, ага чейин факультет окуу жайынын башкы окуу имаратына жайгашып келген. Журналистика факультетинин теле жана радио студияларда башкы имаратта жайгашкан. Азырынча улуттук университет жетекчилиги менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Түндүк Кореянын делегациясы Сеулга келди. Курамында ырчы кыздардын Мурамбонг деп аталган тобунун жетекчиси Хён Сонг Вол бар. Делегация кышкы олимпиада оюндарына карата маданий иш-чаралар өткөрүүнү жетектеп жана уюштуруу максатында Сеулга келди. 21 январда башталган визит түндүк кореялык расмийлердин акыркы 4 жылдан бери алгачкы сапары. Мурдараак 20 кишиден турган делегация Сеулга 20 январда келери кабарланып, бирок акыркы мүнөттөрдө белгисиз себептерден улам жылдырылган. Делегация Сеулдан Гангун шаарына концерттердин бири болуучу жерге карай багыт алганы, алардын коопсуздугун сактоодо бардык чаралар көрүлгөнү айтылууда. 2 жума мурун Сеул менен Пхеньян Пхенчханда өтүүчү кышкы олимпиада оюндарына түндүк кореялык спортчулар жана ырчылар барары тууралуу келишимге жетишкен. Бул келишимди эл аралык олимпиада комитети дагы бекемдеп берген болчу. Бишкекте акын Эгемберди Ирматовду эскерүү кечеси болот. Мен издесең ырларымдан табасың деп аталган эскерүү кечеси 25 январда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Мамлекеттик тил комиссиясынан Азатка билдиришкендей, кечеде акынын ырлары окулуп, жаш акындар Эгемберди Ирматовго арналган чыгармалар менен бөлүшөт. Акын, драматург, котормочу, публицист жана коомдук саясий ишмер Эгемберди Ирматов өткөн жылы 24 январда 66 жашында оорудан каза болгон эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 22 январда күн ачык болот, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чыйүү менен Таласта +3, +8, Баткен, Ош жана Жалал Абадта да +3, +8, Ысык Көлдө +1, +6, Нарында -5, -10 градус болот. Бишкекте 22 январда кар жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Күндүн табы +6, +8 градус болот. Азаттык радиосунун эми макалалар бөлүгүбүзгө өтөлү. Саламаттыкты сактоо министрлиги Чүй облустук төрөт үйүндө көз жарган аялдын өлүмүнүн чоо жайын иликтөө үчүн комиссия түздү. 15 январда операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорлоп кеткен Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиева 22 январда эсине келбей каза тапкан. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгердин шалаакылыгы себеп дешип, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышты. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаевадан уксак.
42 жаштагы Роза Жусубалиеванын бул 6-чы кош бойлуу улугу, 5-чи төрөт эле. Ал 4 кыздан кийин уул төрөп алууну самаган, бирок бир ай мурда акыбалы начарлап, Чүй облустук төрөтканасына жаткырылган. 15 январда кан келгендиктен операцияга алынып, наркоздон ойгон албай 5 күн комада жатып каза болду. Кененеси Сейне Жакшыбаева келиндин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап, акча талап кылышканын айтууда.
Мага айтты Роза, ушинтип 8 миң экен, бирок кирип Розага до операции айтышыпыр. У тебя будет тяжёлая операция, потому что у неё третий ребёнок тоже кесарево болуп чыккан. Несколько врачей келет, хирург келет деп намектули. Анан мага Роза айтты, ушинтип мага ушинтип айтты, анан онго көтөрөт го деп ушинтип айтты магачы. Анан айттым, ай, акча не проблема дедим. Самое главное, это ладно, деньги черт с ним. Ее могли бы хотя бы утром, если бы взяли ее на операцию, она живая осталась бы. Они взяли, когда уже у нее почти все, вся кровь выбежала. Вот она ходила, ичим деп, при мне она ичим деп, она сидеть не могла и стоять не могла. Она айтты, бар жатчы деп. Анан бир жумада жат. И балаң чоңойсун деп ушинтип коюп туруп врачтар. Представляете, просто ее состояние недооценили они. Вот халатно.
Роза Жусубалиева каза тапкан Чүй облустук оорукананын башкы дарыгери Шайыр Узугалиева өлүмдүн так себебин билүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, 21 январ күнү маркумдун денесин союшуп, гистологиялык анализге жиберишкенин айтат. Так аныктаманы бул анализдин бүтүмү чыкмайынча берүү кыйын деген пикирде.
Бир айдан кийин результаты чыгат, ушул менен айтпаса азыр эчтеке айта албайбыз. Центральное принадлежание деп коет, ал тону мат жатынын оозун жаап калган аялдар бизде ал бир ай жаткан. 20 декабрда жаткан, 20 январда каза болду. Бала жакшы, баласын азыр эми жакта биз багып атасыз, чыгарып берет. Мен однозначно тигил күнөөлүү, бул күнөөлүү деп айта албайм, потому что өзүнүн да толтура оорулары бар, көк боору алынган, өтүп алынган, постоянно ичи буздуу болуп ооруп жүрчү экен. анан ушу эме деген мозговой кома, анан кишечник иштебей калды негизи.
Маркумдун артында азыр 4 кызынан тышкары жаңы төрөлгөн ымыркай уулу калды. Азыр наристени 10 күн багып берүү түйшүгүн төрөткана мойнуна алган. Бирок уулусу 16 гана жашта, андан кийинки кенже жаштагы кыздардын бирөө тубаса майып. Балдардын энесинен ажыроосуна анын саламаттыгындагы оор патологиялар себеп болдубу же дарыгерлердин шалаакылыгыбы деген суроого жоопту эми саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да издеме болду.
Жакындарынан кабыргасы кайышып, аябай оор абалда, мурдагы немесе ушундай аябай катуу неме болгон экен. 12-20 декабрдан бери кайра-кайра боюнда болгон убакытта оор акыбалда келген. Берилген дарыгабы же кандайдыр себептер менен анафилактический шок деп дарыга же болсо бир нерсеге аллергия болот. Анан ошо менен көтөрө албайт деп туруп, анан кийин общий наркозго чыккан. Бул истерия болезнине караганда баланы чыгарып алышкан, бирок ошол боюнча наркоздон чыккан эмес да булчу. Ошондон баштап күндө менин кабарым болуп, кайра-кайра консилиум түзүп карап, бирок деген тилекке каршы жакшы жыйынтык ала алган жокпуз. Акыбалды кандай болгондо эле мен акырына чейин изилдейм. Өзүм көзөмөлүмдө карга карганын көзүн чокубайт деген мүмкүнчүлүк болбойт.
Каза болгон аял мурунку төрөтүндө да операция болгонун дарыгерлер жана жакындары айтышууда. Кесарево жолу менен төрөгөндөн кийин аял кийинки кош бойлуулугун дыкаттык менен пландабаса төрөт кыйын өтөрүн акшыр гинеколог Эркинай Мулдакматова да белгилейт.
Биз баштан айтып беребиз да, ал деген 3 жыл сактаныш керек. Ал өзү ошол рубец ордуна келиш үчүнчү мындай безопасный болуп калыш үчүн аялдын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүнчү. А эгерде аял 3 жылга жетпеген убакытта да болот да, ошондой учурларчы 5 жылдан кийин болуп калат же 1.5 жылдан кийин төрөш керек болуп калса, анда коркунуч келтириши мүмкүн.
Маркумдун жакындары аны жерге бергенден кийин дароо башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, шалаакылык кылган дарыгерлерди жазага тартууну талап кылышаарын айтышууда. Алар социалдык тармактар аркылуу Чүй облустук ооруканасынан жабыр тарткан кыз келиндерди ачык айкын дарыгерлердин атын айтып, элге бетин ачууну суранып жатышат. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы буйкат аялдар Казакстанга салыштырмалуу 6 эсе көп өлүмгө дуушар болуп жатканын аныктаган. 2014-15 жылы төрөттөн 141 аял көз жумган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баянга өтөлү. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашырганы жаткан Huawei компаниясынын Кыргызстандагы өнөктөшү Aka Minerals and Mining компаниясы Мегакомду сатып алууга да кызыгып жатат. Мамлекеттик мүлк фонду аталган компаниядан сунуш түшкөнүн ырастады. Буга чейин бул компаниянын өзү тууралуу бир катар күдүгөйлөр айтылып келаткан болчу. Кыргыз өкмөтү Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясын бир канча жылдан бери сата албай келет. Сөздү Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Социалдык тармактарда Aka Minerals and Mining компаниясынын башкы директору Максат Курбановдун мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Ренат Төлөбердиевдин атына жазган каты деген документ тарады. Анда аталган жоопкерчилиги чектелген коом Aka Group деген инвестициялык компанияга кирери. Девелопмент, тоо кен өндүрүшү, логистика тармагы, муниципалдык жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү өңдөө, экономиканын ар кандай тармагындагы инвестициялык долбоорлорго басым жасай турган айтылган. Мегакомдун 100% акциясын сатып алып, андан ары өнүктүрүп жаңылагынга кызыктар экен белгилеген. Мегакомду сатып алуунун шарттары тууралуу Ренат Төлөбердиев менен ага ыңгайлуу убакта сүйлөшүүгө даяр экени көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Ренат Төлөбердиев Aka Minerals and Mining компаниясынан сунуш келгенин Азаттыкка бышыктады.
Кайрылуу келип түшкөн, биз каралып атат азыр, биз Мегаком компаниясына жөнөтүп койгонбуз катты расмий түрдө. Азыр ушул эле жан келди азырча. Рас сүйлөшчү элек, расмий түрдө башка түшө элек. Кайрылуу только түштү. Азыр болсо каралып атат, шарттар жөнүндө да сүйлөшөбүз элек. Алар таанышып атат турку.
Aka Minerals and Mining компаниясынын аты өткөн аптадантарда эле уула баштады. Кыргыз өкмөтү акылуу шаар долбоорун кытайлык Huawei компаниясы Aka Minerals and Mining компаниясы менен чогуу ишке ашыраарын маалымдаган. Акылдуу шаар долбоорун аралашып Мегакомду сатып алууга кызыгып жаткан Aka Minerals and Mining компаниясы тууралуу дээрлик маалымат жок. Юстиция министрлигинин 2014 жылы кайра каттоодон өткөнү, директору Максат Курбанов негизги ишмердеги жаратылыш минералдарын жана тоо тектерин казуу экени гана белгилүү. Aka Petroleum жоопкерчилиги чектелген коом тууралуу болсо, инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги үч кайым маалымат берген. Ага ылайык, бул компания 2014 жылы 14 апрелде Германияда түзүлгөн. Башкы директору Нурмамет Кудрет аттуу немис жарандан алган кытайлык уйгур тектүү адам. Мегаком компаниясы тууралуу жогорку кеңеште 19 январда Республика Тажут фракциясынын жыйынында да сөз болду. Фракция лидери Руслан Казакбаевдин пикиринде өкмөт мындай иштерди мүмкүн болушунча ачык айкын болушу керек.
Бүдөмүк, коомчулукта талаш тартыш жараткан мындай проекттер боюнча, тендерлер боюнча эмне үчүн мындай болот? Себеби деген ачыктык, эң негизгиси ачыктык керек. Эгер келишим кол коюлдубу, баягы түшүндүрүп берсин, басма сөз маалымат каражаттары аркылуу, интернетке илинсин ал келишимдерчи. Суроолордун баардыгына жооп берилсин. Аны ошого каратып андай иш болот андачы. Агер жашын түрүндө келишим коюлуп калды же жашын түрүндө бир мамлекеттик ишкана сатылып атат деп кеткенден кийин сиздер басма сөз маалымат каражаттарынан алып чыгып коомчулукка бересиздер, андан талаш тартыш болуп жата берет анан. Анын аягы келип бир терс иш менен, терс көрүнүш менен бүтөт.
Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев мегакомдун түзүүчүлөрүнүн бири катары анын 51% үлүшүн алыш үчүн соттошуп жаткан Penwell компаниясына токтолду. Penwell былтыр жайында кыргыз өкмөтүнөн $200 million өндүрүп алыш үчүн Стокгольмдагы арбитражга кайрылган эле. Расалиев өкмөт мегакомду сатууда ушундай жагдайларга көңүл бурбай жатканын белгиледи.
Мегакомду сотко берип атат, Стокгольмдук сотко берди, Стокгольмдук сот принял. Раз сот заявлениясын алгандан кийин судебный перспективасы бар да, значит муну жанагы Рейман утуп алышы ыктымал. А бул 210 миллионго берип атпайбы, а биздики 190 миллионго сатып алса атабы, көрдүңүзбү, көп болот атта. Анда азыр жанагы сиз айтып аткан фирма Рейманын доорусун менен кошо ошондо ошонун баарын бириктирип сатып алабы. Рейманды заявлениясы бүтөлөт эле муну немен мегакомду сатып албайт болуш керек дейм да. Тиякта себептенде международный сот карап атат, ошон үчүн мегакомду сатып кетишине менин күмөнүм бар да.
Былтыр жыл этегинде премьер министр Сапар Исаков мегаком компаниясын сатыш үчүн өкмөт чет өлкөлүк ортомчу компания жалдайт деп билдирген. Бул компанияны баалап баасын бычып сатып берүүгө эки компания кызыгып жатканын айткан. Мегаком алгач 2015 жылы сатыкка чыгарылган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызык кан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры былтыр компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Элеонора Бейшенбек кызым, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунан жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Ташкент шаарында Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстандын транспорт министрликтери сүйлөшүү жүргүзөт. Песков Путин менен Порошенконун жолугушуусу тууралуу сөздөрдү четке какты. Донбасста жикчилдер жүргүнчү ташыган автобусту аткылашты. Улуттук университеттин студенттери окуу имаратынын абалына нааразы болуп чыгышты. Түндүк Кореянын делегациясы Сеулга келди. Бишкекте акын Эгемберди Эрматовду эскерүү кечеси болот. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эгибиз Азаттык Чекиторг. Эми эл аралык темаларга өтөлү. 2017 жылы дүйнөдөгү демократия соңку 10 жыл ичиндеги эң олуттуу кризиске туш болду. Мындай тыянагын Freedom House эл аралык уюму 16 январда жарыялады. Уюм демократиянын чемпиону саналган АКШда да абал начарлаганын, ошол эле кезде Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттердин укуругу узарып жатканын билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Эркин шайлоолор, азчылыктардын укугу, басма сөз эркиндиги жана мыйзам үстөмдүгү сыяктуу демократиялык баалуулуктарга көз салган Freedom House уюму дүйнөдөгү демократиянын абалы боюнча коңгуроо кагып чыкты. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм 16 январда дүйнөдөгү эркиндик 2018 деп аталган баяндамасын жарыялап, анда 2017 жылы дүйнөдө глобалдык эркиндик катары менен чектелген 12 жыл болуп калганын билдирди. Дүйнөдөгү демократия кризиске кептелди деген Freedom House'тун маалыматы боюнча соңку 1 жылда саясий укуктар жана жарандык эркиндик жаатында дүйнөдөгү 71 өлкөнүн көрсөткүчү артка кеткен. 35 өлкө гана демократия жаатында жылыштарды көрсөткөн.
10 жыл мурда эле күчтүү демократиялык өлкө болот деген үмүттөрдү жараткан Түркия, Польша, Венгрия сыяктуу мамлекеттер артка чегинүүдө. Кытай менен Орусия өңдүү мамлекеттер өз жарандарын эле куугунтуктабастан чек арасынан сырткаркы аймактарда да демократияга шек келтиргенге аракет кылышууда. Дүйнөдөгү миграция кризиси айрымдарда коркуу сезимин жаратып, мындай жагдай популист лидерлерге ал коркууну пайдалануу менен эркиндикти жана саясий укуктарды чектөөгө жол ачып берди. Медиа каражаттары чоң басымга туш болууда. Дүйнөдө басылмалар чабуулга кабылып, журналисттер өлтүрүлгөнүн көрүп жатабыз.
Деп билдирди Freedom House уюмунун президенти Майкл Абрамович. Быйылкы баяндамада Түркия жарым жартылай эркиндеген өлкөлөрдүн катарынан чыгып, эркин эмес мамлекеттерге кошулду. Freedom House буга Түркияда 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен бери уланып жаткан тазалоо операцияларынын себеп катары көрсөттү. Соңку бир жылда дүйнөдөгү демократиянын үлгүсү жана чемпиону саналган АКШнын көрсөткүчү да начарлаган. Маселен, АКШ 2016 жылы эң эркин өлкөлөргө берилген 100 упайдын ичинен 89 упай алган болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 3 упайга азайган. Freedom House'ın президенти Майкл Абрамовичтин айтымында, президент Дональд Трамптын АКШнын чет өлкөлөрдөгү демократияны колдоо ролунан чегингени дүйнөнүн башка аймактарындагы авторитардык лидерлердин укугун узарткан. Бирок АКШда саясий укуктар менен эркиндиктер жаатындагы начарлыгы башка да факторлор себеп болгон.
We saw a concerted effort by Russians.
Орустардын 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетин көрдүк. Президенттен көп сандагы туура эмес жана так эмес билдирүүлөрүнө күбө болдук. Аларды фактыларды тактаган көз карансыз тараптарда бышыкташты. Коррупция, ошондой эле коомдун кызыкчылыгындагы иш менен бизнестин аралашканы байкалды. Бул өңдүү көрүнүштөгү биз башка өлкөлөрдө туш болуп жүрсөк, эми аларды АКШда дагы байкап жатабыз.
Дейт Майкл Абрамович. АКШнын президенти Трамп да Орусияда, Түркияда эл аралык уюмдардын мындай айыптоолорун четке кагып келишет. Freedom House уюму дүйнөдөгү 195 өлкөнүн 88 эркин, 58 жарым жартылай эркин, 49 эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизген. Орусия жана Борбор Азиядагы Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстан мурдагыдай эле эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктады. Алардан айырмаланып Кыргызстан жарым жартылай эркин өлкөлөргө кошулган. Бирок 2016 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын көрсөткүчү 1 упайга азайып 38-37 түшкөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргыз президенти чын эле демократпы? Кытайда чектөө алынганы менен көп балалуу болууну самагандар арбы элек. Алдыда ушул жана башка дүйнө басмаларында жарык көргөн макалаларга Бактыгөл Чыныбаева серип салат.
Лондондо чыгуучу абройлуу экономист басылмасы Кыргызстандагы репрессия Борбор Азиядагы жалгыз демократияны чиритүүдө аттуу макала жарыялады. Чакан жана тынчы жок Кыргызстан автократтар башкарган региондо өзүн демократиянын учкуну атаганда жакшы көрөт. 6 миллиондой калкы бар өлкөнүн жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков ноябрда ант берип кызматка киришип жатканда Кыргызстан бүткүл дүйнөгө демократиялык мамлекет экенин айныксыз далилдеди деп сынуктана айткан эле. Ошол эле маалда Жээнбеков аны бийликке алып келген шайлоодогу добуштар сатып алуу калыстыкка көлөкө түшүргөнүн да мойнуна алган деп белгилейт аналитикалык журнал. Макала ошондой эле шайлоо аякта арзам атандагы азыркы президенттин башкы атаандашы Өмүрбек Бабанов Кыргызстандан чыгып кетип, чет жакта туруп алып, саясаттан кетип, депутаттык мандатынан баш тартканын жарыялады. Ал жаңылык эч кимди эле таң калтырган жок. Анткени Жээнбеков талапкерлер үчүн уюштурулган теледебат маалында Бабановту бизнестериң тууралуу суроо көп, коррупцияга каршы күрөштү сенден баштайбыз деп коркутканын баяндайт. Кыргызстандагы саналуу чет элдик журналисттердин бири Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Крис Риклтан Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынып, Бишкектеги бала чакасы менен бириге албай Алматыда жашап жатат. Кыргыз бийлиги буга чейин чет элдик укук коргоочулар Мираритман, Виталий Пономарёвту Бишкекке киргизбей коюшкан. Ант берүү аземи учурунда президент Жээнбеков Кыргызстан чөлкөмдөгү жалгыз парламенттик системаны куруп жатканын белгилеп, демократия, эркиндик менен жоопкерчиликке негизделерине басым жасаган. Азырынча кыргыз президенти өзү белгилеп сыймыктанган демократияны коргоо жоопкерчилигин мойнуна алган даяр экенин көргөзгөнгө ашыккан жок деп жыйынтыктайт Кыргызстанга арналган макаласын лондондук экономист басылмасы. АКШнын Оранж округундагы Ислам институтунун имамы Мустафа Умаржан Нью-Йорк Таймс гезитине Дональд Трамптын президенттиги учурундагы мусулмандардын акыбалына сереп салган баянын жарыялады. Мусулмандарды жектеп, мечиттерди жабам деген президент Дональд Трамптын кызматка киришүү аземи ыйык жума күнүнө дал келди. Бул күндү биз кооптонуу менен күттүк. Мындан аркы тагдырыбыз кандай болот? Өлкөдөн чыгарып салсак кайда барабыз деген суроолорго имам катары мен Куран бизди сабырдуу болууга чакырат. Кандай гана кыйынчылык болбосун, андан пайдалуу сабак алышыбыз керек. Жаман даяр турган мусулман жакшылыктан үмүт үзбөөгө тийиш деп жубатып жаттым. Ошол күнү намазга жыгылган 2000 кишини сабырдуулукка чакырдым. Биздин ишеничибиз сакталып, жергиликтүү элдин колдоосуна татыдык. Алар мечитти, биздин жамаатты колдогон каттарды жазышты. Трамп жараткан исламофобияны азыр коомдон байкасак болот. Бир нече рет мусулмандарча чач башын жаап жүргөн аялдар менден көчөдө кемсинтүүгө калбаш үчүн хиджабты чечип салалыбы деп сурашты. Дональд Трамптын бир жылы америкалык мусулмандар үчүн оңой болгон жок. Бизге карата жек көрүүнү сезгенибиз менен бардык жерде катардагы америкалыктардын колдоосун көрүп жаттык деген имам Умаржан. Financial Times кезити Бээжин бир гана баалуу мыйзамын жоюп, калкка чектөөнү азайтканына карабай, 2017 жылы төрөт санын кыскарганын жазат. 2016 жылы өлкөдө 17 миллион 860 миңдей мыркай төрөлсө, 2017 жылы 17 миллион 230 миң бала жарык дүйнөгө келген. Гарвард университетинин социолог профессору Мартин Уайт алыскы элдерде жакыр жашаган элдин көбү экинчи балага билим берүүнүн акчасынан чочулап жатышат. Азыр Кытайда өнүккөн өлкөлөр тушкан калктын картаюу проблемасы абдан актуалдуу деген. Эксперттер акыркы мезгилде кытайлыктардын билимге маани берүүсү төрөт санын кыскартып жатканын айтышат.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Daily Beast басылмасы Италияда 18 жаштагы Николь аттуу кызын моделдердин вебсайтына кыздык белгисин сатка койгон жарнамасынан улам сексуалдык кулчулукка кабылып жаткан өспүрүмдөрдүн акыбалына сереп салган. Мыкты билим алыш үчүн акчага муктажмын. Ата энеме үй сатып берип, келечегимди камсыздагым келет. Бул үчүн кыздык белгимди сатамын деген жарнаманы Николь Elite Models VIP вебсайтына жайгаштырган. Эл аралык адилеттик миссиясы сексуалдык кулчулукка кабылган жаш өспүрүмдөрдү эликтеп, аларга жардам берип келет. Бул уюм 12 жаштан 16 жашка чейинки кыздар сексуалдык кулчулук базарында өтө жогору бааланарын аныктаган. Камбоджа, Филиппин сыяктуу жакыр өлкөлөрдүн сел саяк балдары мындай кара ниет базардын кымбат товарлары. Колумбияда эңгенжеси 10 жаштагы кыздар, АКШ, Мексика, Алтургай, Жапониядан барган туристтерге кошумча кызмат катары кылмыш топтору тарабынан кымбат сатылган көмүскө базар бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө. Кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Абат деген кеңири таралган сөз бар. Бул олтурукташкан, эл журт болуп түптөлгөн айыл бара-бара өсүп, өнүгүп, гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон кыргыз. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөздү баар эле биле бербейт. Күнөөчтөрүнүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыктап олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачыбайт дейт. Эл журттун баарына билгиси байт дегени. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айтат. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп түшүндүрүлөт. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталат. Жарнакка караганда кулактандырууга жарнама жакын. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыз тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деп бекер айткан эмес. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калыптыр дейт. Бул бакай кыстан деп калыптыр дегенди билдирет. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү деп айтат. Көйтүн деген сөздү дагы түшүнбөй калдык окшойбуз. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын деп ырдаган. Көй деген да сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көй күлүк, көй кашка элем арыдым, көк жал элем талыдым дейт. Кери кетти деп коет. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп койгон кыргыз.
Шайлыбек Түйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымжаков көмөктөштү. Кийинки чыгарылышыбызды да болсо орус тилиндеги перекресток берүүбүздү угаласыз. Саламатта туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях. За неделю в эфире я, Дилетбек Турсунов. В Кыргызстане после апрельской революции идет судебная реформа. Призвана она установить в стране независимую судебную власть. Был сформирован новый совет по отбору судей с участием представителей оппозиционных фракций в парламенте. Постепенно произошло обновление судейского корпуса. Сегодня многие политики и юристы говорят о том, что судебная реформа не состоялась. В свете последних событий, связанных с судейскими решениями в отношении отдельных оппозиционных политиков, доверие к судам правозащитники ставят под сомнение. О судебной реформе вновь поговорим в студии Азаттыка. В гостях судья Верховного суда Кыргызстана Кенишбек Божакович Токтумамбетов и бывший судья Конституционной палаты Клара Сорункулова. В свете последних нашумевших известий об освобождении криминального авторитета из колонии в обществе прошелся шквал критики в отношении решения Верховного суда. Член УПГ Чингиз Джумагулов был осужден на 18 лет лишения свободы за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и создание преступной группировки. Приговор был вынесен Первомайским районным судом 6 января 2017 года. Его адвокаты обжаловали приговор в Бишкекском городском суде, который сократил срок до 13 лет. Согласно решению Верховного суда, Джумагулов был приговорен к 7 годам лишения свободы, затем попал под амнистию и вышел на свободу досрочно. Как бы вы дали этому делу свою оценку? Пожалуйста, Клара.
Ну, чисто юридически давать оценку этому делу, судебному решению, я думаю, было бы некорректно, потому что детали этого дела я не знаю, судебное решение я не изучала. Но в целом появилась такая нехорошая тенденция в связи с этим случаем, да, что это не первый случай, когда идет оправдание или досрочное освобождение лиц, лидеров или членов организованных преступных группировок. При этом в контексте той проблемы, что оправдательных приговоров по уголовным делам выносится очень мало. Вообще, в целом, очень мало. И довольно-таки громкий случай оправдания – это когда судья недавно был оправдан. И это, по-моему, не первый случай, когда оправдывается член организованной преступной группировки. Поэтому это однозначно вызывает такие серьезные вопросы и еще более углубляет недоверие к судебной системе.
Лично для меня это была вообще шокирующая новость, потому что человека судили за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, дали человеку 18 лет, и Верховный суд принял решение судить человека только за хулиганство, дал 7 лет. Судья дал 7 лет. Ну, как вообще такое возможно? И после этого могут ли люди обычные доверять нашим судам?
Я хотел бы сказать, что вот участвуя в вашей передаче, перед этим я хотел бы напомнить, что никто не вправе спрашивать у суда отчета по рассмотренному уголовному делу. И только за исключением случаев, когда проводится специальное служебное расследование по какому-либо факту. Кроме этого, я хотел бы сказать, что судьи при рассмотрении дела и вынесении приговора или оправдательного, или обвинительного, они руководствуются Конституцией, нашими законами, а также своим внутренним убеждением. Я считаю, что вот наше руководство мне поручило принять участие в вашей программе, поскольку вот эти обстоятельства, о которых вы сейчас в начале передачи сказали, они вызвали такой большой общественный резонанс. Все в недоумении. Почему,
потому что здесь там налицо противоречие судей, да, разных инстанций.
Да. Вы вот сказали же, как так, что судья вынес оправдательный приговор. Ну, во-первых, в Верховном суде мы рассматриваем дело в составе суда из 3 человек. Поэтому там говорить, что судья вынес, это некорректно. Надо говорить, что суд вынес в Верховном суде такое решение. Теперь коротко, как это мне позволяет, значит, требования наших законов, Конституция. О рассмотренном деле хотелось бы сказать, что да, действительно, ему органами следствия был предъявлен целый букет статей, в том числе и по статье 231, это организация преступного сообщества, по статье 341, это угроза или применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, это 341 статья. Также было ему предъявлено обвинение по статье 28 через 30 статью, 97 часть 2, там по нескольким пунктам. Если коротко это говорит, это организация покушения на убийство группой лиц или организованной преступной группой лиц. Вот такая статья, 97.
В начале прошлого года произошла перестрелка в центре города, после которого его поймали и осудили.
Вторая инстанция его признали виновным по этим статьям, и наказание назначили в конце, вот вторая инстанция назначила 13 лет лишения свободы. Верховный суд, рассмотрев дело, исследовав материалы дела, заслушав выступления сторон, обсудив их доводы, пришла к выводу, что вина вот Джумагулова Чингиза по предъявленному обвинению по статье 231, также по статье 30, 28, 97, это покушение организации убийства, не доказано. И поэтому мы в этой части его оправдали. А кроме того, ему были другие статьи предъявлены еще. 341 статья, 234 часть 3. По этим статьям он был осужден, а по двум статьям мы его признали виновным. И с применением статьи 59, это значит совокупность преступлений называется такая статья. Также с применением статьи 60 у него неотбытый срок по предыдущему приговору был. Ему назначили 7 лет лишения свободы. И вот в таком виде Верховный суд вынес решение. А сейчас муссируют, что мы его отпустили, оправдали совсем подчистую. Нет, такого не было. Мы по двум статьям его оправдали и по двум статьям признали виновным и осудили.
Но он вышел на свободу.
Он вышел на свободу уже из колонии, когда к нему применили условно-досрочное освобождение. Я это решение суда, районного суда, не могу комментировать, поскольку если органы прокуратуры обжалуют его в надзорном порядке, то, возможно, я могу быть участником в составе суда, рассматривать это дело. Поэтому я не имею права комментировать, как оно вынесено, на основании чего вынесено. Как судья это мне запрещено.
Вот все-таки,
я рассказал вам только насчет того, что
вот как-то нелогично получается.
Мы вынесли свое решение.
Я, вот, конечно, специалист, не далек от юриспруденции, но как-то нелогично получается. Получается так, что судьи первых двух инстанций вынесли решение, не имея какого-либо доказательства, дали человеку срок.
Ну, я считаю, что, как в начале своего выступления я сказал, судья при вынесении решения по делу руководствуется Конституцией и законами Кыргызской Республики, а также своим внутренним убеждением. Те доказательства, которые, допустим, первая-вторая инстанция посчитала, что его вина по этим статьям доказана, мы посчитали, что она не доказана. Для этого нужно, чтобы специалисты сами прочитали эти решения судов. Да, поэтому больше, кроме того, что я сказал, я не могу комментировать.
Клара Сергеевна, мы знаем, что несколько лет назад вы очень публично покинули свой пост, пост судьи Конституционной палаты. В какой момент вот произошло то, что вы посчитали, что поставленная задача по реформе судебной ветви власти, она как бы ни к чему не приведет? Когда это вам стало ясно, и действительно ли вы по этой причине ушли?
Нет, там конкретно с делом было связано, которое в палате рассматривалось, и, конечно, я не публично ушла, меня ушли публично. Вот здесь есть разница. И здесь речь не идет о том, что я не была согласна с судебной реформой, но впервые оказавшись в судебной системе, я полностью на себе испытала все ее пороки. Все пороки этой судебной системы, они как бы прошли через меня, и я прекрасно знаю, что, какие сегодня есть, я бы не сказала, недостатки, а действительно такие порочные явления, с которыми надо еще очень много-много лет бороться. Вот конкретно вот по данному вопросу, который мы с вами обсуждаем, даже не будучи юристом, вы правильно поставили вопрос, почему две инстанции, да, тут Верховный суд признал, что вина подсудимого недостаточно доказана. Но здесь речь должна идти, что и в суде первой инстанции, и в суде второй инстанции, именно там исследуются доказательства. Верховный суд рассматривает дела уже нарушения законов, нарушения норм процессуального права. Поэтому, конечно, такие дела не вызывать вопросов не могут, но я уже сказала, не ознакомившись досконально и не давая оценку, здесь уважаемый судья сказал, что никто не имеет права требовать отчета. Ну, отчета мы не требуем, но мы имеем право обсуждать судебные решения, действия судей, деятельность суда. Я думаю, это наше конституционное право, учитывая, что суд выполняет очень важную общественную и государственную функцию. Он не может быть абсолютно закрытым без того, чтобы не обсуждать его деятельность.
Все-таки ваш уход был связан с чем?
Мой ход был связан с тем, что я стала сопротивляться давлению, которое оказывалось на меня для принятия конкретного решения. И мой ход был связан с тем, что я выразила такое нетипичное, непривычное для судей непослушание, сопротивление.
Ну, вот смотрите, о судебной реформе заговорили после Второй революции, после 10-го года, прошло уже 8 лет. Вы какую оценку дали бы сегодня? Насколько успешно вот эта вот кампания, она у нас идет?
Ну, здесь сказать, что все провалено, ничего, никакого движения вперед нет, это было бы неправильно. Но мы всегда говорим, что главный критерий – это доверие правосудию. Правда, это доверие еще никто на социологическом уровне не исследовал. Исследования были проведены где-то в 2011-2012 году, были проведены исследования, и по этим исследованиям где-то не больше 5%. Я не думаю, что этот процент сегодня стал выше. Поэтому какие-то движения есть, и они в основном связаны с обновлением законодательства, и здесь авторы реформ говорят о том, что они имеют отложенный эффект, как только эти законы начнут работать, мы испытаем на себе все их прелести, да? Потом, значит, здесь надо сказать, что за последние несколько лет, 3-4 года, очень существенно государство повысило финансовое и материальное обеспечение судебной системы. То есть здесь и зарплаты судьям подняли, и финансовое обеспечение идет, и материально там новые здания строятся, капитальный ремонт, и вот Верховному суду здание хорошее предоставили. Но весь парадокс заключается в том, что чем выше материально-финансовое обеспечение, тем больше затрат со стороны государства на судебную систему, тем ниже и ниже уровень доверия к судам. То есть это один аспект независимости судей, финансовая независимость, как мы видим, она не дает социального эффекта. Поэтому я думаю, здесь причина совершенно в другом, и в первую очередь это вопрос отбора судей и вопрос дисциплинарной ответственности судей. Ну и, конечно, здесь, когда мы говорим и нас уверяют в том, что судебная реформа идет, но мы видим, какие несправедливые, незаконные решения выносят суды, один громкий процесс, и все, и это стирает все достижения, которые, о которых нас убеждают.
Ну вот мы знаем, что средняя зарплата сегодня судей составляет не так уж то и много, да? Вы можете рассказать, улучшилось ли вообще материальное положение судей за последние вот несколько лет?
Говоря об улучшении материально-технического положения судов, я должен сказать, сделана большая работа. Ну вот то, что Клара Сурункуловна уважаемая сказала уже, она отметила, что материально-техническое положение улучшилось.
Намного ли? Достаточно ли улучшилось?
Я считаю, что нет, конечно, но по сравнению с тем, что раньше было, конечно, это благодать, вот то, что столько нам подняли зарплату, здание судов улучшили, обеспечили компьютерами и еще ряд очень других вопросов был для решен для системы судов.
Ну вот сколько поэтому сегодня получает в среднем судьи?
Я точно не буду говорить, ну примерно это в районе 30-40 тысяч.
Это достаточная сумма?
Ну, обсуждали, они, конечно, говорят, что этого недостаточно, но мы исходим из того, что государство может. По сравнению с другими государственными служащими, да, наша зарплата выше, ну, не намного, чем у других госслужащих.
Насколько вообще материальное положение, благосостояние, вот, прокормить свою семью, зависит от того, насколько вы примете объективное решение?
Оно,
ну, если так, ты, откровенно
если
говорить.
Ты зарплату получаешь, ты за то, что ты должен безупречно выполнять свою работу. Судья находится на должности до тех пор, пока он безупречен. Если ты получаешь такую зарплату по сравнению с другими чуть более высокую, ну...
Откровенно говоря, это маленькая зарплата. 30-40
тысяч. Я бы не сказал, что маленькая.
Ну, лет 200.
Да.
По законодательству существует еще довольно большое количество надбавок. И поэтому, ну, 30-40 тысяч – это минимальное. Я в суде получала 38 тысяч, при этом не имея никаких регалий. А если добавить еще регалии, это довольно высокая зарплата, и это не секрет, можно посмотреть декларации судей на сайте госкадровой службы.
Да.
И
я просто
годовой доход по зарплате, он довольно высокий, это более миллиона сомов. Да.
Допустим, Верховный суд рассматривает, или какой-либо суд рассматривает, экономическое преступление, когда человек приходит, бизнесмен, которого среднемесячная заработная плата, там, зарабатывает 3 квартиры в центре Бишкека, и где он может просто 1 квартиру подарить, сказать, вынеси вот нужное решение.
Да.
Какая у него будет реакция? Не будет ли соблазна? Ведь во многом, когда сегодня мы, по крайней мере, в правительстве говорят о привлечении инвесторов, бизнеса в Кыргызстан, судебная система должна быть безупречной при принятии решений.
Ну, то есть вы имеете в виду, какую зарплату он должен получать, чтобы устоять перед коррупционными соблазнами.
Да.
И здесь вы правильно вопрос поставили. Если бы это высокая зарплата судей, если бы это было единственным и главным решением для проблемы, например, проблемы коррупции в судебной системе, да, ну, знаете, это было бы проще простого. Поставить у нас не так много судей, поставить им высоченные зарплаты, пусть даже ущемляя других.
Ну а в чем тогда причина?
А проблема в том, что нравственные устои очень слабые. Нравственные принципы, нравственные устои в наших судьях очень слабые. Очень слабые. Вот это элементарное, когда судья не может оказать какое-то сопротивление давлению, исходящему из Белого дома, например, или из вышестоящих инстанций, имея при этом все законные возможности сказать «нет». Тем более сейчас в законе есть норма, что судья обязан сообщать о фактах вмешательства. Если он не сообщает, это рассматривается как дисциплинарный проступок, как правонарушение. Но при этом ни один судья, поверьте мне, ни один судья заявлять об этом не будет. Возьмем Украину. В Украине 2 года эта норма действует. За прошлый год 245 судей обратились в Высший совет правосудия по фактам вмешательства со стороны других должностных лиц и политических сил. У нас судьи этого делать не будут. То есть считается, вот у тебя есть теплое место, и зачем чем-то рисковать? Лучше быть со всеми в хороших отношениях, с прокурорами, с вышестоящими инстанциями, с Белым домом, с депутатами. То есть это, я думаю, это речь в первую очередь должна идти о каких-то нравственных ценностях, которые, уровень которых, к сожалению, очень низкий.
Я считаю, что не согласен с моим коллегой, бывшей коллегой, которая работала в Конституционном суде. Говорить, что ни одного судьи нету, который не может противостоять, это неправильно. Поэтому и отбор ужесточен сейчас. Отбор судей ужесточен.
Я хотел бы от вас услышать откровенный ответ на такой вопрос. А поступают ли звонки с просьбами из Белого дома или парламента?
Я, например, не знаю о таких звонках.
Насколько из парламента суды сегодня независимы?
Из парламента или из Белого дома я никогда с таким не сталкивался. я не могу сказать этого. Если я не сталкивался, я вот вам откровенно говорю, я уже имею 5,5 лет, уже около 6 лет работаю в судебной системе, в Верховном суде 1 год. Я никогда с такими вопросами не сталкивался.
А как вы смотрите на такое предложение? В одно время просто депутаты вынесли на обсуждение такой законопроект, где они просили прослушивать телефонные звонки, разговоры судей.
Он их, принят и их действует. Член. Он принят, действует.
То есть сегодня прослушивают все номера телефона?
Да, и судьи на прослушке.
Ну, я считаю, что раз приняли такой закон, он должен исполняться. Мы же речь ведем о том, что вот вы говорите же, что на прослушке все это, да? А сейчас вот о законе о статусе судьи там сказано, что при поступлении на работу он дает согласие, что могут его прослушивать.
Прослушка, периллюстрация всей его переписки, то есть фактически вся частная жизнь судьи, она находится вот под оком государства. И, к сожалению, никто из судей, когда эти поправки обсуждались, они чисто популистского характера были, никто из судей особо и не сопротивлялся, прекрасно понимая, что это нарушает их конституционные права. Они такие же граждане, как и все остальные граждане Кыргызской республики. Угу. И потом их личная жизнь, извините, она же проходит в орбите других людей. Почему, например, если я дочь судьи, мои разговоры с моим отцом должны прослушивать? Это нарушает и мои права. Но популистский этот закон прошел, и он был инициирован как одна из антикоррупционных мер.
Но это такая, насколько, знаете, насколько эта мера она нужна?
Ну, пусть применение закона будет какой-то период, и потом посмотрим, он поможет нам в борьбе с противодействием.
Ну, вы согласитесь, он, наоборот, не то, что поможет, он может стать вот как дамоклов меч, висеть над судьями, потому что, ну, любое, скажем, кто-то может просто позвонить судье и сказать, чтобы просто его подставить.
Подставить,
да. И давайте вот там-то встречаемся, происходит. Я вам принесу такую-то сумму. И попробуй потом докажи, что ты чистый.
Ну, хорошо, это ваше мнение,
это же
я уже свое мнение высказал.
Такая вещь рискованная для судей, она рискованная.
А как вы смотрите, вот недавно, в декабре, кажется, да, вот, прямо в канун Нового года новый президент Сооронбай Жээнбеков принял у себя судью Верховного суда Эркинбека Мамырова. Конституционной палаты. Председателя Конституционной палаты. Вот такие вот встречи. Потом в интернете часто обсуждали эту встречу, вообще насколько приемлемо президент встречаться с судьей Конституционной палаты. Вот как вы смотрите на эти встречи? И что это вообще означает?
Ну, я не вижу в этом ничего плохого, что президент – это его функция, он должен обеспечивать единство функционирования всех ветвей власти. И если он встретился и обсудили какие-то тенденции, перспективы, в этом я не вижу ничего плохого. Страшное заключается в том, что в Конституционной палате постоянно пребывает представитель президента. За все время функционирования Конституционной палаты не рассматривался ни один указ. Президента не рассматривался, не было ни одного указа. Но представитель президента сидит там постоянно. И причем на основании какого нормативного акта, мне совершенно непонятно. Вот это страшно, потому что он фактически он является, я бы сказала, соглядатаем президента. И лично у меня есть очень много доказательств, когда он официально, письменно давал нам указания, как нам следует рассматривать, ну, это бывший Ленин.
Многие позиционеры и вот люди, которые критикующие сегодня судебные реформы, четко сами не могут сказать, что именно нужно делать для того, чтобы эта система заработала. Вы знаете, что нужно делать?
Почему? Не знаю. Я думаю, что самый главный вопрос – это вопрос отбора судей. Мы сегодня говорим о том, что 60% судебной системы обновлено, то есть это новые судьи, да? Новые судьи, которые, как пришли в систему, сразу столкнулись с определенными трудностями, потому что они не были профессионально подготовлены. Ну, этот вопрос, как бы, он сегодня на законодательном уровне решен, и предварительно кандидатов, претендентов судей их готовят.
Обучают
теоретически, практически обучают. Вот. А это один вопрос. Соответствие профессиональным требованиям – это одно, но мы предъявляем к судьям очень высокую планку в плане моральных планок. Безупречность – это просто безупречное. Во всех отношениях судья должен быть безупречен. Да? И вот здесь проверки нет. Соответствующей проверки нет. Эта проверка носит чисто формальный характер. Вот сейчас по новому закону Совет по отбору судей проверяет декларацию, проверяет документы, но какой-то профессиональной, какой-то, знаете, такой специальной проверки, которая бы выявила требования, выявила соответствие судей нравственным требованиям, их нет. Я не думаю, что среди наших юристов почти вообще нет людей, которым соответствовали бы. Они есть.
То есть, другое вы считаете, дело, они просто главным, в систему не идут. Главным в реформе судебной системы является отбор.
Это отбор. А второе – это дисциплинарная ответственность, потому что, анализируя работу дисциплинарной комиссии за последние несколько лет, я пришла к такому выводу, что это орган, который в первую очередь должен защищать независимость суда и судей, да? Это с одной стороны. С другой стороны, он должен очищать систему от недостойных судей. Он эту функцию свою, эту миссию свою не выполняет. Он делает все абсолютно наоборот. Абсолютно наоборот. Вот я могу привести как доказательство по 2016 году дело, по-моему, председателя Каракольского горсуда Сулайманова, когда Генеральная прокуратура требует разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Все факты, 6 фактов, и они все доказаны. Но при этом дисциплинарная комиссия отказывает, совет судей отказывает, возбуждает дисциплинарное производство, и он ограничивается выговором. Другие дела, например, по делу 7 апреля суд, коллегия судей военного суда, которые применили амнистию, там дисциплинарная комиссия приходит к выводу, что они допустили судебную ошибку, но при этом формулирует это так, что они нарушили принцип безупречности и их освобождают от должности. То же самое, такая же ситуация с судьей Первомайского района Ботубаева. Такая же ситуация, например, со мной, да, когда мне не задали ни одного вопроса, никакого выяснения не было. Я узнаю в один день обо всем, что поступило заявление, что оно рассмотрено, и вот что сегодня 2 часа это будут рассматривать. То есть при таком дисциплинарном производстве, когда у судей нет никаких гарантий, что его дисциплинарное дело будет объективно рассмотрено, что будет вынесено справедливое решение, ну, извините, о какой судебной реформе вообще может идти речь?
Ежбек Бужакович, да. Вы тоже в начале разговора сказали, что реформа идет, но она еще недостаточна. Даже сам президент, уходя, я и говорю, имею в виду об Атамбаеве, уходя из поста, он говорил, что времени было достаточно очень мало для того, чтобы провести реформу. Сколько нужно времени и над чем еще нужно работать? Вот вы, как человек, работающий изнутри, скажите.
Хорошо. Я вот считаю, что правильно вот моя бывшая коллега сказала, что совет судей раньше занимался вопросами дисциплинарной практики. И совет судей – это судьи, которые работают, и на общественных началах они эти вопросы решают. Они были загружены очень большой работой по рассмотрению жалоб. И изучая вот в рамках судебной реформы, изучая вот эти проблемы, почему вот дело не движется. Во-первых, она правильно сказала, что надо отбор улучшить. Потом стал вопрос о том, что нужно дисциплинарную практику усовершенствовать, чтобы своевременно рассматривались жалобы на судей, и они, чтобы объективно и справедливо разрешались. Тех, кого надо, чтобы наказывали, снимали, ну, увольняли с работы. А тех, кто не допустил такой ошибки, потому что когда судья выносит решение, обязательно одна из сторон, она недовольна, и она будет жаловаться. Ну, чтобы объективно все вопросы решались. Поэтому и пришли к выводу, что надо вот эту функцию совета судей убрать, это дисциплинарное производство в отношении судей. И создали, вот в Конституцию прям записали, создали дисциплинарную комиссию. Ее, правда, так и назвали, дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызской Республики. Но на самом деле это самостоятельный, я считаю, орган, который прописан в Конституции прямо у нас. И туда избирается 9 человек, от парламента 3, от президента и от судебной системы 3. Кстати, парламент до сих пор 3 человека еще не дал туда, в дисциплинарную комиссию. Но там есть 6 человек уже, и они работают. И я бы сказал, что это большой шаг вперед в проведении нашей судебной реформы. Во-вторых, Вот то, что сейчас раньше судьи отбирали, не обучая, и очень вот последний раз, когда в 16-м году избрали очень много судей, где-то около, я бы сказал, 70, что ли, или 80% действующих судей ушли, пришли новые люди. Представляете, в любую другую систему, если придет 70-80% нового состава, эту систему же будет будоражить. Правильно? Новые люди пришли, которые нюансы судебной работы еще толком не знают. Сейчас сделали так, что обучают, этот обучающий получает сертификат. Он уже почти готовый, судья приходит.
Спасибо большое. Сегодня на «Затыке» говорили о судебной реформе. В гостях были судья Верховного суда Кыргызстана Кенжбек Токтумамбетов и бывший судья Конституционной палаты Клара Сорункулова.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.